Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 21 ноября по новому стилю Святая Церковь празднует собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Нашу программу откроет слово на этот праздник миссионера, писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина. Затем в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж» в памяти Саввы Васильевича Ямщикова, его воспоминания о детстве и юности.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2.
Дорогие братья и сестры, 23 ноября в Доме кино в 19 часов открывается Международный фестиваль православного кино «Радонеж». Ежедневно с 24 по 27 ноября с 10 часов утра и до вечера вы сможете увидеть лучшие фильмы о духовном мире человека. Это уникальная возможность принять участие в духовном празднике, который проходит лишь раз в году одну неделю. Ждем вас в Доме кино 23 ноября в 19 часов на открытии фестиваля и с 24 по 27 ноября с 10 часов утра на показах лучших фестивальных фильмов. Билеты на закрытие будут распространяться в Доме кино на показах. Адрес Дома кино: улица Васильевская, дом 13. Проезд до станции метро Белорусская или Маяковская.
Первого ноября по новому стилю Святая Церковь празднует собор архистратига Божия Михаила, главы ангельского чиноначалия, который не зринул с неба возгордившегося Деницу с другими падшими духами. Предлагаем вашему вниманию слово, сказанное на праздник собора архистратига Божия Михаила преподавателем Тульской духовной семинарии, писателем Олегом Михайловичем Сениным, сказанное по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в одном из храмов Тульской митрополии.
Сегодня, дорогие, православная церковь чтит архистратига Михаила и все ангельские силы бесплотные. Мы с вами, как люди верующие, живем с сознанием того, что помимо нашей земной жизни, которая, как говорится, линейна от рождения до могилы, есть еще и жизнь вечная, жизнь в Боге. Мы с вами сознаем, что кроме того, что нам дано, нашего человеческого бытия, нашего земного существования, нас еще окружают силы небесные, ангелы, которые, по слову Писания, являются служебными духами, и посылаются они всем тем, которые желают спасения. Мы также узнаем, что сотворены ангелы были в самом начале, когда мы читаем, что в начале Бог сотворил небо и землю. Так вот, под понятием «небо» и подразумеваются ангельские чины, которых всего 9. Это херувимы, серафимы, престолы, господство, начало, власти, силы, архангелы и ангелы. 9 чинов. И в них заключена та небесная иерархия, которая существует и у нас на земле. Иерархия – это некая соподчиненность на основаниях любви и почитания. Того, который меньше, он почитает того, который выше. И наоборот. И вот эта иерархия, она существует и в нашей с вами церкви. В лице Святейшего Патриарха мы видим ангела нашей церкви. В его соподчинении находятся епископы, далее духовенство. И что же мы знаем об ангелах? Раскрывая страницы Писания, мы видим, что они постоянно участвуют в жизни людей. Когда Авраам уже не имел надежды на рождение сына вместе с женой своей Сарой, ему явились 3 ангела. По толкованиям, Святая Троица явилась тогда перед шатром его, и святой иконописец Андрей Рублев так и запечатлел их на трапезе, во время которой они возвестили Аврааму, что у них с Сарой родится сын, и от него произойдет народ великий и бесчисленный, как песок морской, как звезды на небе. Но что самое главное, что из семени его, из потомства выйдет Спаситель. Ветхозаветная Троица, она изображает ангелов. И мы знаем, сколь велика впечатляющая сила этой иконы, этого образа. Но ведь кроме ангелов, служащих Богу, ангелы, которые отпали и превратились в демонов, в бесов и до ныне находящихся в услужении у падшего ангела сатаны. И через них он и совершает вот это искушение, если мы только не защищаемся от него, все это приводит нас к погибели. Бог, который все может, он не может только одного – принудить нас ко спасению. Но Он открывается нам так, своей любви и благожелании, что всякое сердце, в котором осталось еще хоть чуточку желания быть чище, лучше, совершеннее, откликается на Него. Добро и красота, они имеют сокрушающую силу над грехом. Ангелы на иконах, как мы видим, как они изображаются, в таком удивительном обличии, благолепном и притягательном. Это та самая божественная красота, которая побуждает нас стяжать ее, уподобляться. И у Пушкина есть замечательное стихотворение, где говорится: «В дверях Эдема ангел нежный головой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиленье впервые смутно сознавал. Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром мне сиял. Не все я в мире ненавидел, не все я в небе презирал». И мы знаем, что ангелы, они вразумляли пророков, открывая смысл тех видений, которые они сами по-человечески не могли постигнуть. И когда пришла полнота времени, и на землю должен был прийти Спаситель через воплощение от Пречистой Девы Марии, то накануне архангел Гавриил является вначале к праведному священнику Захарии, который вместе с женой Елизаветой тоже горевали и тужили, что Бог не дает им чада, и открыл ему, что он родится у них. А затем он явился и к Пречистой Деве, и возвестил ей о рождении Спасителя. Когда Господь в Вифлееме явился на этот свет как Бога-младенец, то ангелы для пастухов и для всех воспели «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» И когда Господь вышел на проповедь, а перед этим Он 40 дней постился в пустыне, и враг искушал Его. И когда Господь превозмог все искушения и отверг предложение дьявола, то сказано, и тогда явились ангелы и служили ему. Они воистину служебные духи. Из Евангелия читаем, что на небе больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. То есть, другими словами, ангелы участвуют в деле нашего спасения вместе с Господом и сорадуются нашему обращению. И мы помним о том, что именно ангел возвестил святой Марии Магдалине о том, что Христос воскрес. А когда Господь возносился, и ученики, видя, как Он удаляется от них, стояли потрясенные, и снова им явился ангел и открыл им, что они должны жить надеждою, верою и ожиданием. Поэтому мы в нашей церкви во время таинства крещения окрестим мы чаще всего младенцев. А ведь младенцы более всего имеют нужду в помощи материнской, родительской и, конечно же, прежде всего в помощи Божией. Они самые беззащитные существа. По учению церкви во время крещения им даруется ангел, ангел-хранитель, как и каждому из нас, когда бы мы ни крестились. И мы от него получаем вразумление, он действует на нас через нашу совесть, побуждая нас ко всяческому добру. Как чадо церкви, мы постоянно чувствуем присутствие этих ангелов. Только что исполнялось Херувимское. Это значит, что в это время, во время совершения таинства Евхаристия, незримо Херувимы и Серафимы и ангелы присутствуют здесь. И что хотел сказать в завершение? Когда в Ветхом Завете пророку Исаию дано было видение Господа Бога, которое потрясло его. Ибо он говорит, что я увидел Господа Бога. И вокруг него стояли херувимы и серафимы. И края рис его наполняли храм. И сказал я себе, говорит пророк Исаия, бедный я человек, что имею я нечистые уста. И сам живу среди народа с нечистыми устами. И тогда Господь милостивый повелел одному из херувимов взять клещами уголь с жертвенника. И тот, представ пред пророком Исаией, сказал, «Се прикасается к тебе», и приложил уголь к устам его, и посему отойдет от тебя всякое беззаконие и грех. И в это время Господь воззвал, «Кто пойдет за меня?» Другими словами, «Кто станет на мою сторону?» И пророк Исаия ответствовал, «Вот я у Иоанна Богослова сказано, и видел я иного ангела, который летел посреди неба, и у которого было вечное Евангелие, и он возвещал его всем живущим на земле». Заключение читаю стихотворение Пушкина «Пророк». «Духовной жаждой томим, пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он». Их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольний лоза прозябание, и он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык и празднословный лукавый. И жало мудрой змеи в уста отверстые мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жди сердца людей».
Вы слушали слово преподавателя Тульской духовной семинарии, миссионера, писателя Олега Михайловича Сенина, сказанное на праздник собора архистратига Божия Михаила в одном из храмов Тульской митрополии.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Передача из архивов радиостанции «Радонеж» в памяти Саввы Васильевича Ямщикова, его воспоминания о детстве и юности.
Последние годы мои друзья, родственники, близкие, слушая рассказы из разных периодов моей жизни, все время подбивали меня, что пора уже оформить эти рассказы в что-то организованное, написать книгу воспоминаний. Я, честно говоря, почему боялся приступить к такой книге? Потому что вот эта вседозволенность, пришедшая к нам с перестройкой и с последующей этой чудовищной эпохой рыночной экономики, она породила такое огромное количество мемуаров. И мемуары эти, как правило, ставят перед собой задачу рассказать о себе любимом, свести счеты с нелюбимыми. Как хорошо в одном из своих писем из Иркутска написал мне Валентин Григорьевич Распутин по поводу как раз одних таких мемуаров, о которых я рассказывал в одной из своих статей. Он сказал, что все эти рассказчики, все эти мемуаристы, они похожи на таких факиров, которые вываливают свои чрева перед публикой, стараясь показать все, что запрещено показывать не только читателям, но и просто собеседникам рассказывать об этом. Очень много мемуаров разнузданных. Просто читать их, вроде человек перед тобой предстает, которого ты уважал за его творческие свершения, за великолепные книги, написанные им, спектакли поставленные, станцованные балеты. И вдруг страницы чудовищной совершенно неправды, чудовищных подтасовок. Поэтому я все время как-то взвешивал, имею ли я право приступить к описанию того драгоценного дара, полученного мною от Бога, который называется жизнь. И все-таки я пришел к выводу, что мне посчастливилось увидеть, узнать, услышать, познать столько интересного, столько замечательных людей встретилось на моем жизненном и творческом пути. Столько дорог я прошел и проехал по России, столько памятников искусства держал я в своих руках и работал с ними, что было бы, конечно, несправедливым, если бы это осталось достоянием только узкого круга моих друзей, родственников. И я все-таки решил рассказать о своей жизни. Я долго думал, как назвать эту книгу. Это ведь сложно. Пока я остановился на таком заголовке. Может, он изменится, а может быть и утвердится в процессе рождения этой книги. Я назвал это «Обычной жизни дар бесценный». Стараюсь не упустить ни одной малейшей детали, потому что моя жизнь, она так тесно связана с судьбой моих сверстников, вот нашего поколения, детей войны, воспитавшихся в послевоенные годы, заставших так называемые годы оттепели, попавшие и в хрущевскую, лживо названную периодом оттепели эпоху, и жившую при застойных временах, славно руководимых Леонидом Ильичем Брежневым, на наших глазах рождалось вот то нынешнее время, в котором мы живем. Мы не всегда отдавали себе отчет, что готовится что-то такое, что изменит нашу жизнь. Мы надеялись, что изменения эти будут, конечно, как и всякий человек, в лучшую сторону. Но мы и подумать не могли, что все назревает вот сейчас, когда смотришь уже как бы с высоты птичьего полета на те времена, понимаешь, сколько людей готовило вот то, что мы сейчас имеем. Готовило сознательно, готовило обманывая людей. И сейчас, когда сейчас какой-нибудь государственный деятель типа Горбачева заявляет, что я всю жизнь состоял в партии, и не только в партии, а руководил партией, но главная задача моя была развалить, уничтожить эту партию. Я не радуюсь тому, что я не был с той партией, я в ней не состоял, я ей не сочувствовал. Наоборот, мне становится страшно, что рядом с нами жили такие предатели. Но все-таки жизнь складывалась не из тех кирпичей, которые они пытались засунуть в это здание, чтобы оно быстрее разрушилось. Эти некачественные кирпичи, неправильно положенные, неправильно сцементированные. Жизнь, она складывалась все-таки благодаря тем людям, которые пришли в этот мир, чтобы созидать, чтобы продолжать творить этот мир, делать его лучше, помогать людям. Отдавать свои знания, отдавать свою энергию людям во имя того, зачем мы пришли на эту землю. Ведь человек рождается созидателем. Иначе для чего все это, для чего все эти жизненные коллизии, для чего любовь, для чего создание семьи, если не для того, чтобы потомство, дети продолжали то, что начато дедами, отцами, братьями и сестрами. Я читаю иногда мемуары хороших людей и завидую, что они помнят себя, ну, буквально с 2 лет. Мне такое не было отпущено. Я свое детство, а я родился 8 октября 1938 года в Москве, хотя я не коренной москвич. Родители мои приезжие из разных областей России. Мамина семья спасалась от так называемого раскулачивания. У них был по материнской, вот как раз линии, по линии деда и бабки моей матери, это были прочные семьи. Никакие они не были не кулаки. Они не пользовались наемной рабочей силой. Просто это были семьи большие, семьи многодетные. Было много братьев, сестер. И они, конечно, старались обиходить свой быт так, чтобы жить в тех достойных условиях, которыми и славилась русская деревня. У них всегда был хороший урожай, они строили мельницы, они даже создавали какие-то свои вот подсобные производства, перерабатывали мясные продукты, но ни в коем случае не торговали им. И, конечно, когда появились в деревне вот эти одетые в кожаные куртки, эти комиссары в пыльных шлемах, с требованием строить новую жизнь, с требованием прежде всего уничтожать основы религиозные, рушить храмы. Сколько я наслушался потом, работая в экспедициях, а вначале от своей бабушки, и даже мама помнит, как уничтожались безжалостно эти построенные вот этими же кулацкими, в кавычках, руками храмы. Я никогда не забуду, вот она такая символическая история, рассказанная на Рязанщине. Мы приехали в экспедицию в одну из рязанских деревень и видим, как в жаркий летний день, как муравьи на огромной церкви ползают люди и ломают эту церковь. Причем построена она в XIX веке очень прочно, солидно. На многие-многие годы построена. Ломают. Мы спрашиваем, а зачем ломают? А вот председатель приказал, что, значит, на печки пойдет или там вот магазин строит. Но мы сели на завалинке со пожилым уже человеком. И он так рассудительно и с горестью стал вспоминать. «Бесы, бесы», — сказал он. Помню, как у нас первая председательница колхоза заставляла валить нас колокольню этой церкви. Вот колокольни больше всего мешали. Колокольни, потому что колокольни – это благовесть. Колокол – это призыв к единению. Колокол – это сигнал беды, сигнал для предотвращения этой беды. И ломали колокольни. И вот она, говорит, нас заставляла, мужиков, а мы отказывались. Отказывались, потому что деды же наши и отцы строили эту колокольню. И тогда она такая боевая, села на трактор, заарканила эту колокольню какой-то петлей специальной, тросом каким-то, потянула эту колокольню на себя трактором, колокольня упала и погребла под собой ее вместе с трактором. Кстати сказать, таких случаев было немало. Так вот, мои родители по материнской линии бежали от преследований из деревни в Москву, но, к сожалению, и в Москве не удалось спрятаться моему деду. Он был удивительной мастеровой, и вместе с мужем своей сестры, таким же мастеровым дедом Алексеем, они работали на Литниковской улице, на труболитейном заводе в Москве. Кстати сказать, там же начинала работать и моя молодая мама, ей было тогда 17 лет. И там их достали все-таки. Была тяжелая какая-то авария. И мой дед и дед Алёшка, как его звали, они просидели несколько дней в этих трубах, нашли причину этой аварии, устранили эту аварию и были за этот труд арестованы. Мне рассказывала мама, она шла на работу, утреннюю смену, и видела, как дедов ведут к воронкам. И она говорит, отец на меня посмотрел так, сказать он ничего не мог. Но я прочла в его глазах, что если я к нему подойду, я окажусь в этом воронке. Меня увезут вместе с ним. Деда моего отправили, ну, как тогда и делалось, без особенного суда и следствия. Он получил десятку и отправлен был, парадокс судьбы, в село Шушинское. Мы получали, и у нас хранятся конверты с этим почтовым ящиком, номером почтового ящика, село Шушинское. То есть он попал в самую, как говорится, революционную колыбель, пошел по кровавым стопам вождя революции. Только, конечно, жил он не так, как Владимир Ильич. Не готовился там баран на неделю, не присылались мамой лайковые перчатки для того, чтобы лучше стрелять было вождю революции, потому что курок должен эластично спускаться. Дед мой работал кузнецом. Бабушка осталась в Москве, 6 детей, включая мою маму. И, конечно, дед ждал справедливости. Вот пройдет 10 лет, и его отпустят. Да, 10 лет прошли. У нас, кстати сказать, от деда, от тех времен осталась одна фотокарточка, снятая на паспорт, там, которую он прислал на какой-то документ, не на паспорт, на какой-то документ, который он прислал в одном из писем. И цензура пропустила эту фотокарточку. Потом мы узнаем, что он получил освобождение, как говорится, отсидел от звонка до звонка, и где-то году в 46-м, в начале 47-го был освобожден. А его молотобоец, дед заработал какие-то деньги, ну, самые элементарные, какие там деньги. Молотобоец попросил у него взаймы то ли на выпивку, то ли на что-то денег. И дед сказал, ты понимаешь, я еду к жене, там 6 детей, просто по-человечески объяснил ему. Все. Было также просто по-человечески сделано донос, 15 добавочных. Дед этого, конечно, не выдержал и скоропостижно скончался от разрыва сердца. Потом, в 70-м году прошлого века, когда торжественно отмечался 100-летний юбилей со дня шушинского сидельца, вождя мировой революции, мои-то уже коллеги, псковские реставраторы, Всеволод Петрович Смирнов, Михаил Иванович Семенов, были брошены таким десантом на восстановление заповедника в селе Шушинск. И я попросил, я говорю, ребят, старших моих товарищей, я говорю, поищите какие-то следы моего деда там, в Шушинском. Когда они вернулись, говорят, да искать не надо было. Мы работали в его кузнице. Его там все помнят, как замечательного кузнеца, даже показывали нам его изделия, кое-что мы даже использовали при восстановлении старых домов. Вот такова осталась память о моем деде. Отец мой, он из Тамбовских, да, кстати сказать, мама моя, это брянские и калужские корни. Отец из Тамбовских, он как раз приехал в Москву для получения военного образования. Его тянуло к армии, он устроился на курсы в Москве и получил специальность военизированной пожарной охраны. Он был как раз одним из таких, ну, среднее звено командования. В его ведении был бронепоезд пожарный. И вот тут он и встретил мою маму в Москве. Мама была удивительной красоты. Вот сейчас, когда смотрят на ее фотографии того времени, и в книжках я стараюсь воспроизводить каких-то, и показывал по телевидению, все восхищаются красотой моей матери. А бабушка рассказывала, что у мамы отбоя не было от женихов, как говорится. Отец был огромного роста, солидный, мощный мужчина. Они познакомились. И в 38-м году я родился. Мама очень тяжело заболела. И полтора года провела в больнице, вот сразу после моих родов, у нее было подозрение на какой-то очень тяжелый рак, неоперабельный. Но судьба распорядилась иначе. Это была врачебная ошибка. Она пролежала полтора года в больнице. Я остался на руках у бабушки Екатерины Ивановны. И отец продолжал служить. Бабушка меня как бы нянчила. И вот тут произошло, теперь я восстановил такое событие. Дело в том, что по материнской линии я из очень такого принципиального согласия старообрядческой церкви. Мы из беспоповцев, с Выговской пустыни, из Выговского согласия. И в Москве у нас как раз бабушка моя и наши родственники, наш приход в Москве, Преображенская церковь. На Преображенском кладбище. Церковь сдвоенная, одна православная. Известна она теперь тем, что там долгие годы служил Царство Ему Небесное священник Михаил Дудко, а вторая часть как раз вот наша старообрядческая. И, конечно, когда я родился, моими крестинами занималась бабушка. У нас очень строго соблюдались каноны, естественно, и вот эти записи, крестильную книгу, и имя выбиралось строго по святцам, по житийным книгам 2 недели назад, 2 недели вперед. В общем, короче говоря, меня покрестили, и так я вышел как бы с именем Савелий. А когда я пошел в школу, то моей маме сказали: «Савелий, что это за имя такое? Это не наше имя. Будет он у вас Вячеславом». Еще говорит, пусть гордится, что тезка Молотова тогда. И так я 10 лет в классном журнале пробыл Вячеславом и даже аттестат зрелости получил, как Вячеслав Васильевич. Но когда пошел получать паспорт, там же по метрикам, там Савелий Васильевич. Но я смотрел житийную литературу, я родился 8 октября, в день Сергия Радонежского. И нигде Савелия, вообще в русских святцах имени Савелия нет. И потом я уже посмотрел ближайшее на Покров, на 14 октября, имя Савы, Сава Вишерский, новгородский святой. И тогда я восстановил, как я стал Савелием. Отец пошел в ЗАГС, бабушка сама не ходила. Там девочки 38-го года спросили, как назвали, он сказал Савой. Они спросили, а как полное имя? Отец, конечно, военный, мало этого знал, он вообще был далек от религии. Ну, и они на свой страх и риск, так сказать, окрестили меня полным именем Савелий. И вот теперь я, как говорится, жизнь катится к закату, и уже надо возвращаться к своему подлинному имени. И я теперь праздную свои именины на Покров 14 октября и стараюсь все вписываться как Сава Ямщиков. Так что имя мое было Сава, данное мне моей старообрядческой бабушкой. И я говорю, что вот я не помню этого периода довоенного. Все в основном из рассказов матери, из рассказов бабушки. Но уже когда началась война, мне было 3 года, и особенно вот первые, 42-й год, 43-й, я уже помню эти годы. Я помню, как был ранен на подступах к Москве отец, вот он командовал бронепоездом, и в декабрьский морозный, очень морозный, тогда была морозная зима, на него обрушилась масса ледяной воды, тонны воды ледяной, он буквально превратился в сосульку, вот его привезли домой, И у него, несмотря на его великолепные физические данные и здоровье, буквально на следующее утро открылась скоротечная чахотка. Пошла кровь горлом. Конечно, если бы это было не военное время, при его-то данных, и если бы медицина, если бы питание, но отец у нас вот в нашем бараке, в бараках я буду еще рассказывать, умирал в бараке на Павелецкой набережной до 44 года. Он был человек мужественный. И вот интересно, он был далек от веры, хотя вот мне и мама, и бабушка рассказывали, что он не был воинствующим атеистом, он не ругал их за то, что они ходят в церковь, не плевал, как говорится, в сторону красного угла и не пытался рушить киоты, но он всегда так как-то снисходительно говорил, вот вы все с Богом, с Богом, вот с Богом. И вот интересное прозрение. Я верю в чудеса, особенно когда они связаны с божественным промыслом. Буквально дня за три до смерти, без всякого понукания, бабушка говорит, мы ни в коем случае не говорили, что надо собороваться или что-то. Да и тогда собороваться, вы понимаете, попробуй-ка ты найди священника, Москва, 44-го года, ехать куда-то там за своими старобрядцами, куда-нибудь на окраину Москвы попробуй доберись. И вдруг он, а он знал, а... В обрядах следил, как вот бабушка молится, как она сливает крещенскую воду с креста. И вдруг отец подозвал бабушку и маму и сказал, «Слейте воду с креста, окропите меня и примите мое покаяние». Поскольку более верующих людей рядом нет, вы истинно верующие. И таким образом он как бы соборовался и покаялся перед смертью. И я помню это Даниловское кладбище, на котором мы его хоронили. И вот интересно, это Данилов монастырь, который был превращен тогда в приемник для малолетних, как их называли, преступников, в основном для детей врагов народа. И как потом в жизни все перекрестится. Вот сейчас я очень близко сотрудничаю, и мы вместе работаем по воссозданию памяти, и особенно по воссозданию памяти о Николае Васильевиче Гоголе, которому близится сейчас 200-летний юбилей, с Игорем Петровичем Золотузским, замечательным нашим критиком, писателем, автором чудесной книги о Гоголе. И в это время, когда я хоронил там вместе с мамой и отца, Игорь Петрович как раз сидел в этом приемнике, родители его были репрессированы. И потом еще интересно, что именно в Даниловом монастыре была могила Гоголя, которую так чудовищно... Когда его прах переносили в Новодевичий монастырь из Данилова монастыря, которые писатели, которые там присутствовали, а там было несколько писателей, и в том числе Тынянов, а писатель Лидин даже потом похвалялся тем, что когда они открыли гроб, он отрезал ножницами кусок сюртука гоголевского и переплел потом в этот фрагмент экземпляр «Мертвых душ». И папа мой был похоронен на Даниловом кладбище, а Гоголя переносили, потому что кладбище разрушалось. И папа, кстати сказать, недолго там была его могила, тоже все было разрушено. Просто вот как переплетаются судьбы в нашей жизни. Казалось бы, пройдет сколько лет, когда я снова вспомню вот об этом Даниловском приемнике, мимо которого я пацаненком сотни и тысячи раз проходил, знать бы, что там в это время как раз сидел перед отсылкой в детский дом Игорь Петрович Золотузский. И я помню уже вот после того, как отец был ранен, после того, как он умирал, я уже помню, больше всего помню свою маму и, конечно, бабушку, которая меня воспитывала. Но вот сейчас, когда я вспоминаю маму того времени, 43-й год, ей 25 лет, представьте, сейчас моей уже дочери 32 года, и я ее считаю, как говорится, молодой девушкой. Мама, заснеженная Москва, я сижу в санках, веревки от этих санок перекинуты через плечи мамины. Она меня везет по заснеженной Москве, одетая во все черное, очень красивая. Она мне уже тогда казалась, как была мама, вот когда она умирала, когда ей было 83 года. И вот тогда, 25 лет, вот она для меня была матерью, собирательным образом, образом Богоматери, образом спасительницы. Мы ездили с ней по Москве в поисках пропитания. ездили на какие-то отдаленные огороды, где была заброшена и неубранная остатки капусты. Искали эти кочешки капусты, чтобы что-то приготовить. Бабушка занималась тоже своими делами, и мама брала меня с собой. И я ей за это очень благодарен, потому что я видел все своими глазами, вот эту Москву. Я помню бомбежки, когда нас уводили в бомбоубежище. Ночью будили мои двоюродные сестры, жили рядом с нами. Когда нас собирали сонных, одевали в эти... Было холодно же ведь, одевали на нас шапки, там валенки, там все, что можно было одеть, чтобы мы не замерзли, потому что в бомбоубежищах тоже было очень холодно. И я никогда не забуду одну из моих двоюродных сестер, Ирину, она такая упорная была. Она: «Я не пойду в бомбоубежище». Ее начинали увещевать, что вот бомба попадет. Она говорит: «Мне не страшно». Она была постарше меня на годик. «Почему не страшно? А я в шапке. Меня бомба не убьет». И вот какая-то была удивительно совершенно вот духовная сплоченность между родственниками. Никаких жалоб не было, никаких истерик. То есть вот мама, ее сестра, братья ее, они очень и очень поддерживали друг друга. Они не растерялись. И я думаю, что так по всей России. Вот этот тыл и в Москве, и в провинции, этот тыл помогал нашим отцам, дядям и дедам нашим воевать успешно. Победу я, конечно, запомнил, потому что, вот представьте себе, Павелецкая набережная. Вот бараки, в которых мы жили, это, в общем, бараки, в которые поселили как бы по службе отца моего. Это при его вот военизированной пожарной команде этой были эти бараки. Конечно, никаких удобств не было и в помине. У нас колонка водоразборная находилась за 800 метров от дома, а туалет метров за 900. Вот вы представьте себе, так сказать, условия нашей жизни. Причем это был самый центр. Колонка была за такое расстояние, а с другой стороны можно было посмотреть и практически увидеть Новоспасский монастырь, Кремль. То есть это был самый центр Москвы. И я помню вот радость в этих бараках, когда наступил День Победы, какая была удивительная совершенно радость. Мы понимали, что свалился вот этот ком. Будет трудно, еще долго будет трудно. Но потом мы радовались. Дело в том, что у меня-то некого было ждать нам с войны. Вот дед был в тюрьме, отец после ранения умер. Но мы радовались за то, что приходили соседские мужики, возвращались отцы, сыновья, братья. Прямо во дворе устраивались такие скромные, но я бы сказал, пышные по своему самосознанию вот эти встречи. Начиналась новая жизнь, начиналась жизнь после победы. Но эти послевоенные годы, это, пожалуй, для меня самое, вот эти, скажем, года 3 до 48-го года, до 49-го, это было мое вхождение в жизнь. Я уже после войны, вот в 45-м году, в 46-м году я пошел в школу, но школа была школой, но надо было помогать маме и бабушке, потому что самая основная проблема – чем топить эти наши комнаты в бараке, чем кормиться. И тут вот я помню, вот сейчас, когда много разносолов, можно все купить, если у тебя есть деньги, и я имею иногда возможность, как говорится, всяких диковинных и заморских, и отечественных кулинарных продуктов пробовать. Но на всю жизнь осталось в памяти, как мы ждали, когда бабушка или мама сварят картошку. Вот эта картошка в мундирах, в кастрюле, этот запах, этот пар, вот картошка варится, ее достают. Кстати сказать, не было никакой оголтелости, никто не хватал, все было чинно. Ну, у нас вообще в семье вот этот старообрядческий порядок, все было чинно. Но когда мы получали эту дымящуюся картофелину, когда рядом была солонка с крупной солью, и когда мы получали вот возможность съесть пару этих картофелин, я по сей день помню запах этой картошки. И когда сейчас вот так цинично выбрасывается на помойку, чтобы бомжи там все это находили, чтобы они это подбирали, Это страшно. Это самая страшная забывчивость. Забывчивость об основном, что нам дал Господь. Вот об основном пропитании. Я никогда не забуду, как ждал я, когда бабушка отрежет от буханки хлеба ломоть, посыпет его крупной солью и еще немножко подсолнечного масла. И этот кусок черного хлеба, он заменял вот практически все разносол. И как-то находилась сила, энергия, и мы были в полном здравии. Конечно, у нас была еще одна кормилица. Это станция Павелецкая товарная, где разгружались вагоны самыми, как говорится, необходимыми компонентами для нашего тогдашнего бытования. Прежде всего, там был уголь, там был торф, который можно было немножко взять без спросу. Мы, конечно, не воровали это в каких-то огромных количествах, но было ведерко. И перед тем, как идти в школу, я с этим ведерком шел к этим паровозам, где-то у тендера набирал это ведерко антрацита. Это все потом отдавалось бабушке, она топила печку. В худших случаях удавалось найти торф, который тоже использовался для протопки. Но и еще и продукты. Дело в том, что приходили составы с картошкой, с зерном. Вот я никогда не забуду, нас нанимали разгружать зерно. Ну, в это время, конечно, удавалось там что-то немножко отсыпать себе в карман этого зерна, там, пшеничных этих зерен. А потом, когда вагон разгружался, нам разрешали вот палочками выковыривать из щелей оставшиеся зерна и в мешочки брать это себе. Это нам разрешалось, кроме того, что, так сказать, вот нам, ну, давали какие-то немножко зерна, иногда давали там по 5 там, рублей, по 3 рубля за работу. И вот из этого, когда мы приносили, скажем, с килограмм этой пшеницы, и когда бабушка варила и мама варили кашу из этого, это уж был уже праздник. Это был праздник. Конечно, еще были и такие времена, когда мы незаконно брали жмых на станции. Это корм для свиней, как оказалось. Но для нас это было подспорье. Мы ели этот жмых, ходили, вот играли в футбол, жевали этот жмых. Это было для нас очень большое подспорье. А летом разгружали овощи. И тогда, конечно, удавалось там и пару-тройку помидор прикибрить, как говорится, пару огурцов. Особенно много на станции привозилось это астрахань, особенно много привозилось арбузов. И, конечно, для нас тогда это такой арбуз, огромный арбуз. И вот его украдешь там потихонечку, а ведь еще надо его донести. Я помню, вот сейчас вот заставь ты, как говорится, за миллион долларов такую операцию провести. Вот мы, чтобы нас не поймали, мы с арбузом, пацанята маленькие, огромный арбуз килограмм на 8, на 10, мы под идущие составы маневровые пролезали прямо под колесами этих вагонов, так сказать, чтобы охранники нас не могли настигнуть. Я такая, ну, смешная, может быть, история. Я помню, у нас уже были там, которые постарше, которые нами верховодили и, естественно, немножко держали нас в рабах, хотя, ну, не было какого-то издевательства, но любили, так сказать, послать зачем-то, чтобы поди туда, не знаю куда, так уже старшие. Они не были урками, а были ребятами-промысловиками. И я помню, когда я на сарай залез с арбузом, чтобы спуститься вниз, и смотрю, сидит компания этих человек 10, они играют в очко, и увидели арбуз, и говорят: «О, вот и сходил наш добытчик». И я понял, что вместо того, чтобы принести арбуз вот маме, бабушке, своим сестрам, дяде, что все это достанется этим, в общем-то, лютым врагам нашим, так сказать. И я так подумал, взял этот арбуз и прямо со злостью бросил им в середину и сказал: «Ешьте». Он разлетелся на мириады вот этих сочных брызг. И мне было обидно, потому что, ну как же так, как можно издеваться? Я там это целых 2-3 часа ждал, когда удастся. Но я это бросил, но я не пошел домой. Я вернулся, достал еще один арбуз и уже другими путями принес этот арбуз домой. И вот так мы росли. Причем не было никакого вот пренебрежительного отношения, скажем, если у кого-то чего-то было побольше, ну, старались поделиться. С сейчас, когда говорят о русском народе, что вот у него там, чтобы корова сдохла у соседа, главное его удовольствие. Конечно, были в наших бараках и люди, как и во всяком обществе, как бы выходящие за пределы приличий. Но все-таки вот от того периода военного и послевоенного мне больше всего запомнилась поддержка. Вот еще последний такой случай, связанный с Москвой товарной. Приходили цистерны, вот в которых сейчас мы привыкли, что возят нефть, мазут, вот такие цистерны. В таких цистернах возили патоку. Дальше из этого делали всякие кондитерские продукты. Вот патока, привозилась патока. И мы по лестницам, там же лестница ведет в цистерну, с ведерками этой патоки, принести такой патоки, это на 2 месяца безбедной жизни. Сахара-то у нас не было в доме. И вот однажды у меня был страшный совершенно случай. Я полез, маленький совсем, худенький тогда был, голова большая, худой, и у меня рука сорвалась с этой скользкой лесенки, ведро тяжелое было, а это там глубина, вы представляете, и меня стало засасывать туда. И 2 моих вот напарника, тоже на полгода, один постарше, другой на год, и они меня вытащили. Они меня не бросили, они друг за друга сцепились там, схватили меня за плечи и потом долго облизывали меня, так сказать. Вот это я запомнил на всю жизнь. А другой это уже чисто случай, тут уже и от какого-то вот внутренней энергии. Я шел между этим вот сараем и железной дорогой, и там маневровый поезд, а провода чинили на линиях электропередач там или телеграфные, и они были срезаны, и такими мотками, как спираль Бруно, валялись все. И случайно моя нога попала в эту спираль, а другой конец попал на ось колес проходящего этого товарняка маневрового, они медленно идут, и стал наматываться, и натянул, и меня стало затягивать под колесо. И я схватился, вот этот столб, на котором провода были натянуты, а он крепился рельсами такими. Я схватился, вот впился пальцами в эти железные рельсы, натянуло, и у меня мысль такая, пусть оторвает ногу, что-то, но я не отпущу вот эти пальцы. Я потом эти ногти у меня вырастали несколько месяцев, они были просто в кровь стерты, так сказать. И этот провод, к счастью, был гнилым, он натянулся до звона такого. Я запомнил на всю жизнь этот предсмертный звон вот этого натянутого провода и с треском лопнул. И я остался на этом. Вот это наше военное и послевоенное детство.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
У нашего микрофона протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве.
По благословению Высокопреосвященнейшего Матфея, викария Святейшего Патриарха Московской всея Руси, при храме преподобного Серафима Саровского в Раеве открываются миссионерско-просветительские курсы. Мы с вами, дорогие друзья, конечно, знаем о православной вере, но, как правило, знания наши ограничиваются несколькими книгами, которые мы прочитали. Среди них, конечно, основополагающая является «Закон Божий» Серафима Слободского. Но вот было бы неплохо получить системные богословские знания в отношении всего богословия Церкви, потому что это, безусловно, сделает каждого из нас богаче, глубже, и для нас зачастую сможет открыть полноту красоты нашей православной веры и нашей православной традиции. Поэтому на занятиях в нашем храме будут читаться лекции по догматическому богословию, по патрологии, литургике, сравнительному богословию, церковному искусству, священному писанию, новых ветхих заветов, по аскетике, по каноническому праву, по истории церкви, по истории русской церкви. И вот даже если взять один из этих предметов, насколько интересно и красиво все то, что говорится в нем. К примеру, история церкви. Мы с вами знаем, что история церкви – это история подвига, это история святых, это история исповедничества, мученичества, история мудрости, И история церкви, она всегда, собственно говоря, сопоставима с людьми. Но вот приходит на ум, например, святитель Афанасий Великий, который за свою жизнь многократно был изгоняем со своей кафедры, но вновь возвращаем, и православное благочестие, богословие, которое он нес, сумел донести до наших дней. Но если говорить о истории церкви, и о Киприан Карфагенский, святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, и все это все маленькие кирпичики, из которых состоит история церкви. Или Григорий Богослов, Григорий Двоеслов и прочие удивительные люди, удивительные святые. История русской церкви. Мы, безусловно, немножко знаем и о святителе Феофане Затворнике, и о святителе Тихоне Затонском и так далее. Но все, как правило, по чуть-чуть. Но для того, чтобы иметь системное знание, для этого, безусловно, нужно и системное преподавание. Взять, например, литургику или, например, церковное искусство. Каждый из нас прочитал ту или иную книгу, несколько статей, например, по церковному искусству. Но как замечательно, если были бы системные знания. И вот именно для этих целей созданы трехлетние курсы, которые будут проходить каждое воскресенье в 2 часа дня и каждый вторник в 7 часов вечера, на которых лучшие преподаватели Москвы, это преподаватели Московской духовной академии, преподаватели Свято-Тихоновского богословского университета, Сретенской семинарии, преподаватели Московского государственного университета, МГИМО, будут читать лекции по своей тематике и таким образом вводить и открывать нам удивительный глубокий мир православной веры. Приглашаем всех желающих. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте raifa.ru. Храм преподобного Серафима Саровского находится по адресу проезд Шакальского, 48. Это метро Медведково, в 7 минутах ходьбы от метро.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Прихожан храма Спаса Нерукотворного образа в городе Долгопрудном и клириков протоиерея Александра, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия и рабов Божиих Елены, Дмитрия, Евгения, Валентины, Анастасии, Татьяны, Андрея, Анастасии и всех прихожан храма Спаса Нерукотворного образа в городе Долгопрудном, а также прихожан храма Пресвятой Троицы в деревне Ивашово, протоиерея Александра с очадами, матушки Александры с очадами Елены, с очадами Владимира, Нины, тяжко болящей монахини Варвары, Людмилы, Нины, Владимира, Елены, болящей Татьяны. Новая концертная программа народной певицы России Татьяны Петровой «Три века русской песни» состоится 29 ноября в 19 часов в Москве в концертном зале имени Архиповой по адресу метро Арбатская или Александровский сад, Брюсов переулок, дом 2/14, строение 8, напротив здания Московской государственной консерватории имени Чайковского. Билеты можно приобрести в кассах Московской консерватории или в здании концертного зала имени Архиповой.